Общественные движения 30-50-х годов. Крымская война 1853-1856 годов. Общественные движения 30-50-х годов. Теория официальной народности. После разгрома восстания декабристов Николай I постарался сделать все для того, чтобы подобное никогда более не повторилось впредь. Большую роль в определении политики власти в этой сфере сыграл Александр Христофорович Бенкендорф, подавший в январе 1826 года Николаю проект об устройстве внешней полиции, на основе которого было создано третье отделение и корпус жандармов. Этот проект обосновывал необходимость создания мощной и централизованной полиции, контролирующей состояние общества. Бенкендорфу, личному другу Николая, была поручена цензура сочинений Пушкина. Он стремился поставить под правительственный контроль образование, печать и литературу. Однако одних репрессивных мер было недостаточно. Необходимо было некое идеологическое обоснование. Этим обоснованием стала так называемая теория официальной народности, окончательно оформленная в 1833 году министром народного просвещения графом Сергеем Сергеевичем Уваровым. В России, по его мнению, порядок вещей устоял под натиском этих понятий, потому что опирался на неведомые для Европы самобытные начала – православие, самодержавие и народность. Он считал, что эти начала проявлялись в России бессознательно, инстинктивно. Идеи Уварова понравились Николаю, так как предлагали решение мучительной для него дилеммы между необходимостью реформ и их опасностью. По Уварову развитие необходимо, но только по особому, истинно русскому пути. Так получило окончательное идеологическое оформление русское самодержавие. Западники и славянофилы. В 1839 году в московских литературных салонах стала распространяться записка о старом и новом. Ее автором был Алексей Степанович Хомяков. К нему вскоре присоединились братья Иван Васильевич и Петр Васильевич Киреевские, братья Константин и Иван Аксаковы, Юрий Самарин. Их стали называть славянофилами. С их точки зрения, Россия долгое время шла совершенно иным путем, нежели Западная Европа. В основе русской истории была община, все члены которой были связаны общими интересами. Православная религия еще больше укрепляла изначальную способность русского человека жертвовать своими интересами ради общих, оказывать помощь тем, кто слабее, терпеливо выносить все тяготы жизни. Славянофилы призывали восстановить старорусские устои общественной и государственной жизни. Прежде всего, считали они, необходимо возродить духовное единство русского народа, а для этого следует отменить крепостное право, отделяющее крестьян от остальных слоев населения. Появление славянофилов заставило сблизиться тех, кто считал Россию и Западную Европу неразделимыми частями одного культурно-исторического целого. В этой группе оказались историки Грановский и Сергей Михайлович Соловьев, юрист Константин Дмитриевич Кавелин, публицист и критик Боткин, Чичерин, Корж. Сторонников этой точки зрения называли западниками. Они исходили из твердого убеждения, что Россия идет по европейскому пути, единственно возможному для цивилизованной страны. Россия вступила на этот путь с опозданием только в начале XVIII века, в результате реформ Петра Великого. Естественно, что по уровню развития она значительно отстает от передовых стран Западной Европы. Однако движение в западном направлении неизбежно должно привести к таким же переменам в русской жизни, какие в свое время уже пережили эти страны, к замене подневольного крепостного труда свободным и преобразованию деспотического государственного строя в конституционный. Таким образом, создавая различные концепции развития России, представители различных течений оппозиционной общественной мысли 1830-1840 годов действовали, по сути, в одном направлении. Отмена крепостного права и переустройство деспотического государственного строя – вот те главные задачи, с решения которых должен был начаться выход России из затяжного кризиса. Идеи социалистического строя. Герцен к середине 1850-х годов сформулировал программу русского социализма: сохранить общину и освободить личность, распространить сельское и волостное самоуправление на города, государство в целом, поддерживая при этом национальное единство, развивать частные права и сохранить неделимость земли. Суть социальной революции в России Герцен видел в освобождении крестьян от крепостной зависимости с обязательным наделением их землей. Необходимо отметить, что сам Герцен никогда не ставил вопрос о непосредственной борьбе за введение в России социалистического строя. Крымская война 1853-1856 годов. К началу 1850-х годов вновь обострился восточный вопрос. В 1850 году в Палестине произошел конфликт между православным и католическим духовенством. Не вступиться Россия не могла, так как под сомнение было поставлено ее право покровительства всем православным христианам на территории Османской империи, полученное еще при Екатерине. Готовясь к войне, Николай I рассчитывал на то, что Англия и Франция не сумеют преодолеть свои разногласия и единым фронтом выступить против России. Это было серьезной дипломатической ошибкой. Даже осознав, что Россия останется на этот раз одна, Николай I не прекратил нажима на Турцию. Наконец, в октябре 1853 года, заручившись поддержкой великих держав, турецкий султан объявил России войну. Российская империя оказалась атакована по всему периметру своих границ. Англо-французская эскадра вошла в Балтийское море и обстреливала Кронштадт. На Белом море английская эскадра подвергла бомбардировке Соловецкий монастырь и опустошила все северное побережье России. В августе 1854 года на Дальнем Востоке англо-французская эскадра предприняла попытку захватить Петропавловск-Камчатский. Лишь благодаря героизму его защитников и таланту командующего гарнизоном адмирала Завойко и командира фрегата «Аврора» капитана второго ранга Изылметьева десант был отражен. На Кавказском театре удача в целом благоприятствовала русским войскам. Еще 19 ноября 1853 года в сражении у поселка Башка-Деклар в азиатской Турции удалось остановить продвижение турецких войск к Тифлису и перехватить инициативу. Русскими войсками командовал Меншиков. 8 сентября 1854 года состоялось сражение на реке Альме, в ходе которого союзники сумели сломить сопротивление 35-тысячной русской армии и прорваться к Севастополю. 10 сентября Меншиков прибыл в Севастополь, велев остаткам своих войск отступать на Бахчисарай. Казалось, ничто не помешает союзникам захватить главную военно-морскую базу России на Черном море. Однако неожиданно союзники побоялись штурмовать Севастополь сходу, предпочтя на первых порах ограничиться блокадой. Оборона Севастополя. Все же 28 сентября осада города началась и продолжалась 349 дней. С 13.09.54 по 27.08.55. Обстрел нанес русским войскам значительный ущерб, но не достиг главной цели, не была уничтожена русская артиллерия. 13 октября русские атаковали турецкие позиции под Балаклавой, сбив их с редутов. Их дальнейшее продвижение остановили подошедшие английские войска. 6 июня начался очередной штурм Севастополя, который его защитники сумели остановить у самой границы города с большими потерями для нападавших. Положение города становилось критическим. Против 75 тысяч русских солдат и матросов противник сосредоточил 170-тысячную армию союзников. 4 августа русский наблюдательный корпус под командованием Горчакова предпринял попытку прорыва к осажденной крепости, но был разбит на Черной речке с большими потерями. 28 и 29 августа были взорваны укрепления и затоплены последние корабли, а 30-го противник занял руины Севастополя. 16 марта 1856 года был заключен Парижский мирный договор, положивший конец войне. По его условиям, Россия получала обратно Севастополь, но теряла Южную Бессарабию с устьем Дуная и право содержать на Черном море флот и строить крепости. Формально не должны были иметь флота на Черном море и турки, но они, обладая проливами, просто могли перебазировать все свои корабли в Средиземноморье и вернуть их обратно в случае необходимости за считанные дни. Более того, Турция получала право пропускать по своей воле в Черное море военные корабли третьих стран, что открывало возможность британцам держать все русское побережье под прицелом в любое нужное им время. Наконец, Россия теряла право покровительства христианским подданным Турции. Развитие образования и науки. Географические открытия XIX века. Образование. В этот период усиливается сословность в системе образования. Нарушается преемственность обучения в общеобразовательной школе, что прежде декларировалось в правительственных постановлениях. Типы школ сохранялись, но каждый из них становился сословно обособленным. Приходские одноклассные училища предназначались для детей самых низших сословий. В них обучали закону Божьему, грамоте и арифметике. Уездные трехклассные училища создавались для детей купцов, ремесленников и других городских обывателей. В их программе были русский язык, арифметика, начало геометрии, история и география. В гимназиях, которые имели 7 классов, получали образование главным образом дети дворян, чиновников, богатых купцов. По утверждению правительства 19 августа 1827 года крепостные крестьяне не должны допускаться в гимназии и университеты. Все эти меры правительства были направлены на укрепление сословных различий. С развитием экономики, увеличением сфер жизни, требующих грамотных образованных людей, возрастал авторитет знания и необходимость их приобретения. В 30-е годы появилось много ведомственных школ: Министерства финансов, государственных имуществ, военного, духовного ведомства и других. В 40-е и 50-е годы было создано около 3000 волостных училищ Министерства государственных имуществ. Это была наиболее многочисленная сельская школа в дореформенной России. В 1845 году был создан Комитет грамотности при Московском обществе сельского хозяйства. Задачей его было всестороннее распространение грамотности на религиозно-православной основе среди сельского населения. Университеты, число которых было прежним, продолжали оставаться основной формой высшей школы в России. Помимо университетов, существовали и другие высшие учебные заведения: Медико-хирургическая академия и Главный педагогический институт в Петербурге, Лазаревский институт восточных языков в Москве, духовные, военные, технические училища и академии, многие из которых носили характер закрытых учебных заведений. Во второй четверти XIX века возникли старейшие в нашей стране технические заведения: Петербургский практический технологический, Московское ремесленное училище. С 30-х годов при гимназиях и уездных училищах открывались реальные классы для изучения технических и коммерческих наук. Появились фабричные школы при некоторых текстильных мануфактурах и фабриках. В университетах фабрикантам читались публичные лекции по технической химии, технологии производства и так далее. В дореформенной России подготовка учителей для гимназий и университетов осуществлялась только в одном специальном учебном заведении – Главном педагогическом институте в Петербурге. Он возник в 1804 году на основе учительской семинарии XVIII века. Преобразованный в 1819 году в университет, Главный педагогический институт был вновь восстановлен в 1829 году. На протяжении первой половины XIX века значение центров по подготовке преподавателей для гимназий, средних и высших учебных заведений сохраняли университеты. Специальных учебных заведений для подготовки учителей начальной школы в России не было. Успехи научной мысли. Настоящий переворот в научных представлениях о природе пространства совершил профессор Казанского университета Лобачевский, открыв новую геометрическую систему, получившую название неевклидовой геометрии, 1826 год. Это открытие ученого создавало предпосылки для обоснования математических концепций современной физики. Развитие технической мысли. В области электротехники физик, академик Петербургской академии наук Петров, демонстрировавший в 1802 году явление вольтовой дуги, выдвинул идею о ее практическом применении для сварки и плавления металлов. Шиллинг сконструировал и осуществил в 1832 году в Петербурге первую линию электромагнитного телеграфа. Якоби успешно работал в области создания электродвигателя и основ гальванотехники. Практический опыт, накопленный русской металлургией, послужил основой для появления в этой области крупных специалистов. Выдающимся металлургом был Аносов. Сделанные им открытия положили начало металлургии высококачественной литой стали. Он раскрыл утерянный в середине века секрет изготовления булатной стали. В 30-е годы на Нижнетагильском металлургическом заводе крепостными механиками Черепановыми, отец с сыном, была построена паровая железная дорога. Быстрое развитие текстильной, в первую очередь хлопчатобумажной промышленности, содействовало успехам в химии. С именами профессоров Казанского университета Зинина, Бутлерова связано создание химической школы, давшей науке много талантливых исследователей. Медицина. Русская наука первой половины XIX века имела значительные успехи в развитии медицины, в частности, в хирургии. Пирогов, профессор медико-хирургической академии, стал основоположником военно-полевой хирургии, анатомо-экспериментального направления в этой области медицины. В период Крымской войны он впервые применил наркоз при операции на поле боя, неподвижную гипсовую повязку. Общественные науки в первой половине XIX века, несмотря на зависимость от официальной идеологии и политики, отразили в своем развитии социально-экономические противоречия предреформенного времени. Это нашло выражение в обращении экономической науки к конкретному исследованию процессов, происходивших в экономике России. Интерес к отечественной истории, усиливавшийся в это время, был закономерным явлением национального самосознания. Никогда изучение русской истории не имело такого серьезного характера, какой приняло оно в последнее время, писал Белинский. Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам наше настоящее и намекнуло нам о нашем будущем. Событием не только в исторической науке, но и общественно-культурной жизни России в целом стали первые 8 томов истории государства российского Карамзина. Годы жизни с 1766 по 1826, вышедших в свет в 1818 году. Герцен впоследствии писал, что эта книга весьма содействовала обращению умов к изучению Отечества. К первой половине XIX века относится научная деятельность крупнейшего ученого-медиевиста Грановского, годы жизни 1813-1855. В это время начинает свою исследовательскую работу в области российской истории Соловьев, годы жизни 1820-1879, научные труды которого связаны с развитием одной из ведущих школ отечественной историографии – государственной школой. С 1832 года в Академии наук присуждались Демидовские премии за научные изобретения, фундаментальные работы в различных областях знаний. Это было значительной материальной поддержкой и моральным вознаграждением нелегкого труда ученых. Фонд этой премии, существовавший до 1865 года, был учрежден одним из крупнейших русских промышленников Демидовым. Географические открытия XIX века. В результате экспедиций русских путешественников были сделаны важнейшие географические открытия. Российские корабли впервые вышли в мировой океан. В 1803 году Крузенштерн и Лисянский отправились исследовать север Тихого океана на кораблях «Надежда» и «Нева». Эта кругосветная экспедиция началась по указу Александра I и продолжалась 3 года. Таким образом, мореплаватели исследовали берега острова Сахалин, нанесли его на карту. Теперь многое было известно о Дальнем Востоке. Юрий Федорович Лисянский открыл один из островов Гавайского архипелага, который впоследствии был назван его именем. На основании данных этой экспедиции был составлен «Атлас Южных морей». В 1819-1821 годах в ходе научной экспедиции Лазарева и Беллингаузена была открыта Антарктида. Русские ученые исследовали острова Тихого, Ледовитого океанов, Аляску, нижнее течение Амура, в 1845 году было создано Русское географическое общество, одно из старейших географических обществ мира. Оно внесло крупный вклад в изучение географии России и других стран. Освоением Америки занялся Александр Андреевич Баранов. Он искал новые районы охоты и полезные ископаемые. Общаясь с местными жителями, он в то же время основывал русские поселения и много сделал для того, чтобы закрепить за Россией тихоокеанские территории Северной Америки. В 1803 году Баранов стал правителем российских колоний в Америке. Исследователями российского Дальнего Востока середины XIX века стали Невельский и Путятин. Геннадий Иванович Невельский совершил две экспедиции на Сахалин, обойдя его с севера, и доказал, что это остров. Ранее Сахалин считался частью материка. В 1850 году он основал на Амуре Николаевский пост. Евфимий Васильевич Путятин на фрегате «Паллада» открыл острова Римского-Корсакова с 1852 по 1855 годы. Он первый из русских побывал в закрытой тогда Японии. Подведем итог. В 20-е и 50-е годы изменилось отношение правительства к задачам, которые должна была решать школа в системе просвещения. Если в начале XIX века приоритетным было общее образование, то теперь школа прежде всего способствовала восприятию нравственности, основанной на религиозных чувствах. Развитию науки второй половины XIX века способствовал рост промышленности. Культура и искусство. Образ жизни людей первой половины XIX века. Культура и искусство первой половины XIX века. Для художественной культуры первой половины XIX века были характерно усиление внимания к человеку, его внутреннему миру, чувство, а не долг, становится побудительным источником его поступков. Романтизм – основное направление в художественной культуре первых десятилетий XIX века. Сутью романтического искусства было стремление противопоставить реальной действительности обобщенный идеальный образ. Русский романтизм неотделим от общеевропейского, но его особенностью был ярко выраженный интерес к национальной самобытности, отечественной истории, утверждение сильной свободной личности. В последние предреформенные десятилетия развитие художественной культуры характеризовалось движением от романтизма к реализму. В литературе это движение связано с именами Пушкина, Лермонтова, Гоголя. В развитии русской национальной литературы и культуры в целом роль Пушкина, годы жизни 1799-1837, огромна. С Пушкина началось последующее развитие русской литературы. С его творчеством связаны утверждения современного литературного языка, начало реализма в литературе как художественного направления. Евгений Онегин Пушкина был первым русским реалистическим романом. Важной вехой на пути от романтизма к реализму было творчество Лермонтова, годы жизни 1814-1841, отразившее трудное время после событий 14 декабря 1825 года. Его роман «Герой нашего времени» 1841 год, сохраняя романтические черты, явился одним из первых произведений литературы критического реализма. Огромна роль Николая Васильевича Гоголя, годы жизни 1809-1852 в русской литературе. «Мертвые души» — одно из ярких реалистических изображений русской жизни того времени. Оставаясь глубоко гуманистической, литература все более приобретает характер учительства и сострадательности. Одним из открытий писателей натуральной школы, ранние произведения Гончарова, Некрасова, Тургенева, Достоевского и других, был «Маленький человек» с его нелегкой житейской судьбой. Предметом пристального внимания русской литературы становилась судьба крепостного крестьянина. Очерки из крестьянской жизни Даля, цикл рассказов «Записки охотника» Тургенева, новый, невиданный ранее мир русского купечества открыл читателю и зрителю Островский. В первой половине XIX века активизируется собирательская и исследовательская деятельность в области русского фольклора. Много занимались этим славянофилы. Собрание народных песен Киреевского, составившее 11 томов, является наиболее полным сводом русского фольклора. Театр играл все более заметную роль в общественно-культурной жизни. Центром театральной культуры в Москве был Малый театр. Рассвет романтизма на сцене связан с творчеством замечательного русского актера Молчалова. Годы жизни 1800-1848, прославившегося игрой в пьесах Шиллера и Шекспира. Вершиной его творчества стала роль Гамлета. Драматургия Грибоедова, Гоголя, особенно Островского, способствовала утверждению реалистической драмы в театральном репертуаре. В этот период начинается становление режиссуры, искусство оформления спектакля. Музыка этого времени, опираясь на лучшие традиции народности и демократизма, испытала на себе сильное воздействие эпохи 1812 года. Композиторы стали чаще обращаться к героико-патриотическим национальным сюжетам. В истории русского музыкального искусства особая роль принадлежит Глинке, годы жизни с 1804 по 1857. С его именем связано возникновение русской музыкальной классики, национальной школы в музыке. Событием в культурной жизни России была постановка оперы Глинки «Жизнь за царя», 1836 год. Блестящих успехов достигала архитектура русского ампира. В первой трети XIX века она продолжала традиции классицизма и была связана с именами Захарова, годы жизни 1761-1811, одного из первых зачинателей русского ампира Воронихина, годы жизни 1759-1814, Росси, годы жизни 1775-1849. Для зодчих этого времени становится характерным синтез архитектуры и скульптуры. В это время создаются монументальные ансамбли Петербурга, формируются площади северной столицы, Дворцовая, Сенатская, Стрелка Васильевского острова. В это время получает распространение русско-византийский стиль. Одним из ведущих архитекторов этого стиля был Тон, годы жизни 1794-1881, автор проектов Храма Христа Спасителя, Большого Кремлевского дворца, Оружейной палаты. Освобождение от идейно-эстетических установок классицизма в живописи было связано с растущим интересом к человеческой личности, к жизни простых людей. Новое понимание человека, его внутреннего мира, получило наибольшее выражение в романтическом портрете. Одним из ярких представителей романтизма был замечательный портретист начала XIX века Кипренский, годы жизни 1782-1836. Художник утверждает новый взгляд на человека как на внутренне независимую личность. Наиболее ярким представителем классицизма был Брюллов, годы жизни 1799-1852. Но он принес в живопись новые романтические черты. В картине Брюллова «Последний день Помпеи» впервые в качестве героя на широком историческом фоне представлен народ, хотя и в идеализированном виде. Иванов, годы жизни 1806-1858, крупнейший художник XIX века. Главным делом всей его жизни стало монументальное полотно «Явление Христа народу», над которым он работал 20 лет, с 1837 года по 1857. Художник стремился выразить веру в духовное возрождение человечества. Каждый образ на картине по-своему индивидуален и неповторим. Рождение бытового жанра связано с творчеством Венецианова, годы жизни 1780-1847. В своих работах художник изображал повседневную жизнь крестьян, показывал их человеческое достоинство и красоту труда. Образ жизни людей первой половины XIX века. Жилище в первой половине XIX века и в деревне, и в городе строилось преимущественно из дерева. В сельских домах всегда существовала подклеть, то есть помещение для скота и орудий труда. Сам дом находился над подклетью и назывался горницей. Зажиточные крестьяне имели над горницей светлицу. Кроме того, чем зажиточнее дом, тем больше он имел украшений и резьбы. Стекло было дорогим, и крестьяне по-прежнему натягивали на окна бычий пузырь. В городе богатые купцы имели дома из камня с колоннами, скульптурами и барельефами. Одежда в то время ярко показывала различия в сословной принадлежности. Работные люди, мещане, интеллигенция носили городской костюм. Мужчины носили рубашки-косоворотки поверх портов, подпоясанные ремнем или поясом. Основной обувью были сапоги. Крестьяне носили лапти. Зимой носили шубы из овчины и тулупы. Основным продуктом был хлеб. В богатых семьях – пшеничный, в бедных – ржаной. Очень популярны были каши и кисели. Крестьяне редко употребляли мясо, зато ели много овощей и рыбы. Распространенными напитками были квас, пиво и сбитень. В первой половине XIX века появился китайский чай, а с ним и самовары. Еду готовили в глиняной или чугунной посуде. Богатые люди пили кофе и шоколад, заграничные вина и ели восточные сладости. Обычаи. Церковные праздники были для всех едины и обязательны. Однако рождественские елки с подарками и маскарадами были характерны для богатых слоев, а беднота имела свои традиции, например, коледование. Очень популярен среди богатых помещиков, чиновников и творческой интеллигенции был переезд на загородные дачи. На этих дачах, которые часто были сродни дворцам, знатные люди находились до ноября, после чего, по приезде в город, опять начиналась традиционная светская жизнь. Крестьяне же всегда работали и лишь в выходные и праздничные дни могли позволить себе праздничные гуляния. В качестве вывода можно отметить, что к середине XIX века, в канун буржуазных реформ, в России завершился один из внутренних этапов в историко-культурном процессе. Основным его содержанием было развитие национальной культуры, когда в полную силу выявились ее характерные черты и особенности, гуманизм и сопричастность общественной жизни, гражданственность и интерес к маленькому человеку. Образ жизни населения все так же значительно различался по сословной принадлежности. Предпосылки отмены крепостного права. Крестьянская реформа 1861 года. Личность Александра II. 19 февраля 1855 года на российский престол вступил Александр II. Годы жизни 1818-1881. Старший сын Николая I. Это было время тяжких испытаний для России, когда обнаружилась полная несостоятельность Николаевской системы. Со вступлением Александра II на престол во всех слоях русского общества пробудились надежды на серьезные перемены. По своей натуре Александр II не был реформатором. Он получил разностороннее образование, владел 5 иностранными языками. Уже в первый год царствования Александра II был сделан ряд послаблений, в первую очередь в сфере образования и печати. Были сняты ограничения, которым подверглись в 1848 году университеты, а также запреты для выезда за границу. Упразднен цензурный комитет, разрешен ряд новых периодических изданий. Коронационный манифест 26 августа 1856 года объявил амнистию декабристам, другим политическим ссыльным. Но среди первостепенных и неотложных задач, вставших перед Александром II, была отмена крепостного права. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Предпосылки выражались в углублении в последние десятилетия перед реформой 1861 года социально-экономических процессов разложения крепостничества. Возможности крепостного хозяйства как экономической системы уже на исходе первой четверти XIX века были исчерпаны, и оно вступило в полосу глубокого кризиса. Новые, капиталистические по характеру явления в экономике, вступили в конфликт с крепостничеством, которое стало серьезным тормозом для развития промышленности и торговли, крестьянского предпринимательства. Помещичье хозяйство, базировавшееся на подневольном крепостном труде, все более приходило в упадок. Кризис, в первую очередь, поразил барщинные имения. Крестьянин все более тяготился барской работой, стараясь как можно меньше тратить на нее свои силы. Показателем упадка помещичьих хозяйств был и рост задолженности помещиков кредитным учреждениям и частным лицам. Другой важной причиной стало нарастание крестьянских бунтов. По данным, основанным на материалах архивов, за первую четверть XIX века было зарегистрировано 651 крестьянское волнение, за вторую четверть этого столетия уже 1089 волнений, а за последнее десятилетие 1010 волнений. Но помимо волнений, протест крестьянства против крепостной неволи проявлялся и в других формах – убийствах помещиков и управляющих имениями, распространении слухов о воле, будораживших умы крестьян. Существенный ущерб помещичьему хозяйству наносили заведомо плохое выполнение барщины, задержки в уплате оброка, потравы помещичьих лугов и полей, лесные порубки. 3 января 1857 года был образован секретный комитет под председательством князя Орлова для обсуждения мер по устройству быта помещичьих крестьян. Это был последний, 10-й по счету секретный комитет по крестьянскому вопросу. Составленный из бывших николаевских сановников, в большинстве своем убежденных крепостников, комитет затягивал дело. Однако нараставшая социальная напряженность в стране заставила Александра II принять более действенные меры. При этом он по-прежнему стремился добиться от самих помещиков, чтобы они проявили свою инициативу в деле подготовки реформы. Первыми изъявили на это согласие помещики трех западных губерний – Виленской, Ковенской и Гродненской. В ответ 20 ноября 1857 года последовал царский рескрипт генерал-губернатору этих губерний Назимову об учреждении из числа местных помещиков трех губернских комитетов и одной общей комиссии в городе Вильне для подготовки местных проектов крестьянской реформы. В течение 1858 года рескрипты были даны и остальным губернаторам, и в том же году в 45 губерниях, в которых находились помещичи-крестьяне, были открыты комитеты по подготовке местных проектов освобождения крестьян. 4 марта 1859 года в качестве рабочего органа при Главном комитете были учреждены редакционные комиссии. На них возлагались рассмотрение материалов, представленных губернскими комитетами, и составление проектов законов об освобождении крестьян. 28 января 1861 года проект редакционной комиссии поступил на рассмотрение последней инстанции – Государственного совета. Открывая его заседание, Александр II сказал: «Я надеюсь, господа, что при рассмотрении проектов, представленных в Государственный совет, вы убедитесь, что все, что можно было сделать для ограждения выгод помещиков, сделано». Однако члены Государственного совета сочли необходимым ввести новое дополнение к проекту в пользу помещиков. Освобождение крестьян от крепостной зависимости. 16 февраля 1861 года в Государственном совете было завершено обсуждение проекта «Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости». Александром II был подписан манифест, возвещавший об освобождении крестьян от крепостной зависимости. В тот же день, 19 февраля, был учрежден Главный комитет об устройстве сельского состояния под председательством великого князя Константина Николаевича. Он заменил собой Главный комитет по крестьянскому делу и был призван осуществить высшее наблюдение за введением в действие положений 19 февраля 1861 года, рассматривать проекты законов в дополнение и развитие этих положений, изменение правового и поземельного положения других категорий крестьян, удельных и государственных, решение ряда спорных и административных дел. На местах были учреждены губернские по крестьянским делам присутствия. Правительство прекрасно понимало, что подготовленный закон не удовлетворит крестьян, поэтому приняло ряд чрезвычайных мер для подавления крестьянских восстаний, которые могли вспыхнуть в ответ на даруемую волю. Заранее были составлены подробные инструкции и предписания о дислокации и действиях войск на случай крестьянских беспорядков. В течение декабря 1860-го, января 1861-го годов проходили секретные совещания военного министра, министра внутренних дел и министра двора, военного генерал-губернатора Петербурга и начальника третьего отделения. На них обсуждались меры по охране правительственных зданий и царских дворцов во время объявления манифеста о воле. Приходскому духовенству разослано было предписание от Синода, чтобы оно в своих проповедях убеждало крестьян сохранять спокойствие и повиновение властям. Ликвидация феодальных отношений в деревне – не единовременный акт 1861 года, а длительный процесс, растянувшийся более чем на два десятилетия. Полное освобождение крестьяне получали не сразу, с момента обнародования манифеста и положений 19 февраля 1861 года. В манифесте объявлялось, что крестьяне в течение еще 2 лет обязаны были отбывать, хотя и в несколько измененном виде, но по сути дела, те же самые повинности, что и при крепостном праве. Отменялись лишь особо ненавистные крестьянами так называемые добавочные сборы натурой – яйцами, маслом, льном, холстом, шерстью, грибами и прочим. Обычно вся тяжесть этих поборов ложилась на женщин, поэтому их отмену крестьяне метко окрестили бабьей волей. Кроме того, помещикам запрещалось переводить крестьян в дворовые. В барщинных имениях размеры барщины сократились со 135-140 дней стягла в год до 70. Несколько сокращалась подводная повинность. Оброчных крестьян запрещалось переводить на барщину. Но и после 1863 года крестьяне долгое время находились на положении временно обязанных, то есть обязаны были нести установленные положениями феодальные повинности, платить оброк или выполнять барщину. Завершающим актом ликвидации феодальных отношений в бывшей помещичьей деревне являлся перевод крестьян на выкуп. Окончательная дата перевода на выкуп и, следовательно, прекращение временно обязанного положения крестьян законом не была определена. Однако разрешался перевод крестьян на выкуп сразу по обнародованию положений, либо по обоюдному соглашению их с помещиком, или по его одностороннему требованию. Сами крестьяне требовать перевода их на выкуп не имели права. По манифесту крестьяне сразу получали личную свободу. Необходимо подчеркнуть важность этого акта. Предоставление воли было главным требованием в многовековой истории крестьянского движения. Богатые крепостные крестьяне шли на значительные жертвы, чтобы выкупиться на волю. И вот в 1861 году бывший крепостной, являвшийся до этого фактически полной собственностью помещика, который мог отнять у него все его достояние, а его самого с семьей или отдельно от нее продать, заложить, подарить, теперь не только получал возможность свободно распоряжаться своей личностью, но и ряд общих имущественных и гражданских прав. От своего имени выступать в суде, заключать разного рода имущественные и гражданские сделки, открывать торговые и промышленные заведения, переходить в другие сословия. Все это давало больший простор крестьянскому предпринимательству, способствовало росту отхода на заработки и, следовательно, складыванию рынка рабочей силы, а главное, раскрепощало крестьян нравственно. Центральное место в реформе занимал вопрос о земле. Изданный закон исходил из принципа признания за помещиками права собственности на всю землю в их имениях, в том числе и на крестьянскую надельную. А крестьяне – объявлялись лишь пользователями этой земли, обязанными отбывать за нее установленные положениями повинности – оброк или барщину. Чтобы стать собственником своей надельной земли, крестьянин должен был выкупить ее у помещика. Размер выкупа за надел определялся путем так называемой капитализации оброка. Суть ее заключалась в следующем. Годовой оброк приравнивался к 6% с капитала X. Именно такой процент начислялся ежегодно по вкладам в банк. Таким образом, если крестьянин уплачивал оброк с одной души мужского пола в размере 10 рублей в год, то выкупная сумма X составляла 10 рублей разделить на 6% умножить на 100% и равнялась 166 рублям 67 копейкам. В качестве выводов можно отметить, что крестьянская реформа 1861 года, несмотря на свою непоследовательность и противоречивость, явилась в конечном счете важнейшим историческим актом прогрессивного значения. По сравнению с крепостной эпохой резко возросли темпы экономического развития, сложилась новая социальная структура, характерная для капиталистической страны. Сформировались новые социальные слои населения – пролетариат и промышленная буржуазия.